Я вчера хотел отдохнуть, посмотреть диснеевский мультик. И выбор пал на «В поисках Немо». Угу. Давно его очень не смотрел. И оказалось, что это самый тревожный мультик в мире просто.
Это правда.
Ты помнишь? Я даже не досмотрел до конца, но я был в шоке, насколько он страшный. Все начинается с того, что пара рыб, вот типа отец Немо и его мать, и у них много икры, они смотрят, и на них нападает то ли акула, то ли кто, и убивает ее и съедает всю икру. И остается он и какая-то одна там какая-то поцарапанная икринка, из которой потом... Это начало мультика.
У него еще плавничок маленький, да, один недоразвитый.
Да, у него еще и плавничок маленький. Вот, по сути, он калека. В целом, этот фильм поднимает проблему инклюзивности. Но я не знаю, чем он закончится, потому что я не досмотрел. Его в какой-то момент крадут люди. Но там все, что происходит в этом мультике, там постоянно какие-то испытания, проблемы. Есть такая книга «Маленькая жизнь», достаточно популярная в таких либеральных кругах. И вот он мне в «Поисках Немо» напомнил эту книгу. Там вся жизнь Немо очень тяжелая и пропитана просто болью. И, короче, не тот мультик. Мы выбрали.
Я тебя очень понимаю, потому что мне кажется, когда я еще смотрела этот мультик по 10 лет назад, еще тогда я думала, я помню его отца, этого Немо, который большая рыба-клоун, он пытался найти своего сына во всем океане. В океане, Женя. Он просто плыл по океану и пытался найти своего сына. Что может быть более фрустрирующе? Нет, на самом деле мультик гениальный, но да. Не всегда простой к просмотру, я могу сказать.
Возможно. Ну, вчера было вот настроение просто отдохнуть почему-то. Вечером хотелось просто отдохнуть и включить просто диснеевский мультик, и выбор пал на этот. Это не лучший выбор.
Да нет, на самом деле классный мультик. Он как-то показывает, что твои проблемы не такие уже плохие.
Угу. По крайней мере, твоего сына инвалида не украли люди там, понимаешь, а ты не в океане.
И ты не пытаешься найти его во всем океане без вообще телефона, интернета, ничего вообще нет. Просто плывешь.
С какой-то синий, который все забывает.
Мы такие: привет, мы Женя и Слава, будем разговаривать про релокацию белорусов. Там одна икринка осталась, какая-то поцарапанная.
Я себя чувствую порой Немо, честно тебе скажу. Ну, что вот этот плавничок у меня такой недоразвитый.
Ну, мне кажется, это дает столько какой-то надежды, какой-то инклюзии в том числе, что ты не один, что такое бывает в жизни.
Ну, там был крутой момент, когда вот Немо же украли люди и поместили в аквариум к себе, и он встречает новых рыб из этого аквариума, то есть, которые там уже жили, и они такие: вот, я из этого зоомагазина, я из этого. Он говорит: а ты откуда? Я из океана. Все такие: нифига себе, Немо крутой.
Да.
Когда в Европе говоришь кому-то, что ты из Беларуси, знаешь, все такие сразу: ого, этот человек прошел уже какие-то испытания в жизни.
Женя, я тебе расскажу, так только в Варшаве, в Европе никто вообще не знает, где это и какие там испытания. Когда я хочу кидануть какой-то козырь, знаешь, в разговоре, там про демократию особенно.
Так,
я говорю: слушай, сколько ваш президент? Уже президент. Какие-то говорят: ну там типа 15 лет. Говорю: 29 лет, окей? Since the moment I was born. И они такие: о, ну да, это вообще, конечно, серьезно. Всем привет! Это наш подкаст «Где мы?». Меня зовут Слава, я делаю PhD по биологии и живу в Вене. И веду этот подкаст с моим другом.
Всем привет, меня зовут Женя, я программист, музыкант, живу в Варшаве.
Наш подкаст вообще про нас, про наш опыт релокации, про наши проблемы в жизни, отношения и так далее. И первый сезон мы решили посвятить именно переезду и каково белорусам, которые справляются с бытовыми трудностями за рубежом, как отличается их опыт, как они находят кусочки Беларуси за границами Беларуси.
Могу рассказать про новый кусочек, который я нашел на этой неделе. Он не совсем в Беларуси, но он, ты поймешь. Здесь есть несколько кинотеатров, в которых показывают фильмы с украинским дубляжом. То есть это круто. В основном мы все понимаем украинский язык. Я ходил в этот кинотеатр, ну, было прикольно. И, кстати, в этом кинотеатре в единственном продается сырный попкорн, потому что здесь вообще почему-то, ну, сырного попкорна нету. Есть там соленый, карамельный, сырного нет. А в этом есть сырный. Я могу даже назвать. Я был в Blue City в Варшаве, в Хелиос называется кинотеатр. И там много в целом фильмов дубляжа идет, украинских мультиков.
Женя, расскажи, как твоя жизнь в Варшаве обустроилась, обустроена? Что тебе помогло?
Ну, я честно скажу, когда я выбирал город для переезда, я сразу выбирал такой, где побольше людей моих знакомых будет. Это у меня был в целом единственный критерий. У меня не было других критериев.
А потом ты переехал и перестал выходить из дома.
Не, ну мне было важно, чтобы были люди рядом. Мои друзья, там, не знаю, знакомые. И вообще еще важно было, чтобы Беларусь была не так далеко. Потому что когда только переехал, я часто еще гонял в Беларусь. Там, сейчас я уже перестал по каким-то своим причинам. Ну, может, возобновлю в этом году.
У тебя даже есть песня про это? Алло, алло, песня? Про long distance relationship.
А, точно.
Да-да, я просто решила, что это идеальное место, чтобы прорекламировать твою песню.
Да. Думаю, подкаст создать, чтобы рекламировать свои песни в целом. А ты выбирала как город для переезда? Ты же переехал раньше, поэтому у тебя были другие критерии.
Слушай, у меня вообще не было критериев. Это какая-то ошибка судьбы, честно говоря.
Ошибка?
Почему я выбрала Вену? Потому что, когда я закончила универ, я поняла, что или я остаюсь в Беларуси и заканчиваю заниматься биологией и начинаю заниматься IT, потому что в науке нету никакого будущего, или я уезжаю и продолжаю заниматься биологией и наукой, потому что мне было это очень интересно. Ну и, в общем, я решила уезжать, и мне хотелось куда-то в Центральную Европу, в целом неважно куда, а здесь были друзья моей сестры, и она сказала: «О, посмотри, здесь универ». И я еще немножечко знала немецкий, я подала сюда на программу, и меня взяли, и я поехала ни разу не быв в Вене до этого. Но мне все таки о, это лучший город для жизни, езжай.
Ага, ну, понятно.
Давай вернемся к Вене. Вена — столица Австрии.
Ты прям в самое начало вернулась к Вене, так?
Вена считается очень красивый город и удобный для жизни. И на самом деле он действительно очень красивый, но он такой немножко имперский. Его сравнивают с Питером часто. Что мне очень нравится в Вене, что это абсолютно безбарьерная среда. Ты можешь буквально стиральную машину через несколько кварталов перевести на такой, знаешь, досточке с колесиками. И она везде сможешь проехать. Вот это мне очень нравится, и это совершенно недооцененное свойство городов. И этого совершенно не хватает в Минске, например. Потому что у нас чем выше бордюр, мне кажется, тем круче. Такое ощущение.
То есть ты говоришь, что в Вене нет подземных переходов, вот такого нету там?
Есть подземные, но всегда есть наземные.
Мне очень сложно осудить, потому что я еще не был в Вене. Я в Вене только через месяцок побываю.
Вот это вообще ужасно, что ты еще не был в Вене. Ну, в смысле, что ты мой друг хороший и еще ни разу не приезжал. Но ничего. С другой стороны, я в прошлом выпуске говорила, что здесь все какое-то стерильное, все на виду, все для туристов какое-то, очень мало андеграунда. Ну, это мое такое впечатление. Многим это очень нравится. То есть я Вену выбрала довольно наобум. Все говорили: ой, ну здесь там и то классно, и это классно. Но в конце концов я пришла к тому, что мне лично по темпераменту, по какому-то вайбу она не очень резонирует. Так что если вы будете выбирать какой-нибудь город и так далее, объективные факторы, конечно, важны. Еще существуют субъективные факторы. Не забывайте про субъективный фактор.
Ну, тебе говорит, я так понимаю, что в основном тебе не нравится Вене, что вот твоя славянская какая-то, твое славянское нутро.
Ок.
Ему не хватает чего-то родного.
Вот, кстати, дейт, на котором я была, он из Турции, но он здесь уже 7 лет живет. Художник. Он пару раз говорил: «You're so Slavic! You're so Slavic!» Поставила музыку там, там какое-то французское, типа «La Femme».
Девочки любят «La Femme».
И он говорит: «It is so Slavic to listen to such music». Я такая: «Что вообще?» Короче, он специалист по Slavic.
Турок. Еще говорите, что Славик. Ничего себе. А ты реально Славик, кстати. Ты же Слава. Ну, Славик — это славянин, славянка.
Да, конечно. Насчет нехватки проявления славянской культуры в Вене. С одной стороны, да. В каких-то странах, там, не знаю, в Польше, потом там, не знаю, в Словакии, в Чехии, я чувствую, что я понимаю культуру больше. Все-таки австрийская культура, она слишком отличается, и какие-то вещи мне очень сложно интуитивно понять. И я очень долго им училась. Да, поэтому я скучаю. Но это не самая большая причина.
Причина для чего?
Ну, то, что мне не нравится в Вене. Как бы, да, вот это... Культура, все должно быть правильно, четко, очень заранее. Нужно все забронировать, все там какие-то термины назначить. Бюрократия, это окей. Но в целом люди довольно холодные, как бы странно это ни звучало, и как бы абстрактно. С ними не так просто подружиться, они медленно очень открываются, они далеко не всегда хотят с тобой дружить. Плюс здесь очень важно быть аккуратным, хорошо выглядеть. Очень часто они тебе напрямую не скажут, а это будет какая-то пассивная агрессия.
В смысле, ну, что ты имеешь в виду под «напрямую не скажут»? У тебя был такой опыт?
Конечно, конечно.
Расскажи, что ты имеешь в виду?
Не, если это какие-то правила, тебе будут ссылаться на правила. Например, скажут, здесь не положено ставить велосипед. У нас дверь закрыта после 11 часов. То есть чуть что, тебе сразу как бы скажут. Но если ты, например, опять это делаешь, тебе вряд ли скажут, знаете, вот вы опять это сделали. Скорее всего, просто в какой-то коммуникации тебе намекнут, что... Знаете, все жители должны закрывать дверь после 11. Некоторые не закрывают.
Угу. Честно говоря, для меня звучит очень по-нашему. Какая-то вредная бабка в подъезде.
Нет, так вредная бабка бы сказала, типа, чё вы не закрываете дверь? Это вполне напрямую, понимаешь? Не-не-не, это даже сложно объяснить.
Ну, ты объяснила, что они через такую пассивную агрессию требуют выполнения некоторых правил. Для них это важно, типа, если что-то где-то написано, значит, надо так делать. То есть, если ты мусор не точно положил или выкинул, все, на тебя наедут, скажут, ага, там нужно идти по этой стороне дороги, я понял.
Еще пассивная агрессия, мне кажется, это часть вот этого невротичности, что они не могут сказать «нет» тебе напрямую. Например, то есть вот эта вся культура, там, в британской культуре тоже это очень связано, что ты должен быть вежливым, все возможности предугадать и так далее, чтобы человека в неудобное положение не поставить и так далее. Если ты скажешь «О, можно я к тебе заеду?» Они скажут, что, о боже, это какая-то вопиющая невоспитанность. Они не скажут нет, они скажут, ну, да. Но будут такие, типа, ну, вообще-то мне как бы не очень удобно.
Это случайный пример про возможности заехать или реальный какой-то?
Это случайный, потому что я обычно никому не заезжаю.
А, я понял. Думаю, мало ли они просто не любят, когда к ним заезжают в гости. Я, наоборот, поэтому скучаю очень. Когда я только переехал в Варшаву, я жил со своим другом в одном подъезде. В одном доме, в разных квартирах. И мы друг другу в тапочках в гости ходили в целом. Было общение общажное немножко такое. Как будто переехал, и я такой, снова студент. Такой вайп был.
Ну, это было офигенно. Мы, кстати, говорим про нашего друга, у которого есть тоже шоу. Попски. Попски, наш классный друг, юморист.
Попски на ютубе. Чекните. Посмотрите. У него новое шоу, кстати, вышло. Ну, новый формат. Гляньте.
Мне он очень нравится. Хорошо, давайте по фактам. Вена и белорусы. У нас есть белорусская диаспора. У нас в белорусской диаспоре вот есть чуваки, которые занимаются всякими митингами, там, политикой. Но в целом Вене меньше 2 миллионов людей. Это меньше, чем в Минске. Да. И белорусов из них очень мало. И наша диаспора очень маленькая. Я знаю большинство людей как-либо активных. Есть еще... У нас долгое время был там белорусский хор, я туда ходила. Но это... Я знаю практически весь белорусский движ в Вене, который происходит. То есть если ты ходишь на мероприятие, ты со всеми познакомишься и так далее. Вот, у нас есть свой маленький чатик, есть литературный клуб, ну и все. А все остальные, как бы, приезжают в Вену, белорусы, они никак не агитированы белорусской политической повесткой или не политической. Они просто строят свою жизнь, там, не знаю, выходят замуж за австрийцев и так далее, и нет никакой разницы, она там белорусская, русскоязычная или... россиянка или казашка.
Ну, я понял. Ты имеешь в виду люди, которые более долгосрочно строили планы, например, выбрали Вену как город, подходящий для жизни, для вот всего.
Не только это, понимаешь? Кто-то долгосрочно может еще до 20-го года переехал в Польшу или там в другие города, кроме Варшавы. Но в Вене, видишь, многие переезжают просто из-за качества жизни. Я говорю про какой-то состав белорусских мигрантов по их увлечениям, скажем так, или вайбам.
Ага.
Вот.
Ну, в Варшаве просто есть достаточно большая прослойка людей, которые переехали после, например, 20-го или даже раньше, но которые вообще никаким образом не хотят связывать свою жизнь с Польшей. То есть у них нет ни польских знакомых, ни даже каких-то целей, типа интегрироваться каким-то... То есть, понимаешь, они такие, мы здесь, потому что мы эмигрировали, и в целом мы тусуемся только с белорусами, и нас устраивает. Все, понимаешь? У них, типа, это как какая-то временная точка сейчас здесь находиться, просто почему выбирать другой город, если в Варшаве, очевидно, больше всего сейчас белорусов, украинцев. Но есть прослойка, которая, очевидно, вообще никаким образом не планирует интеграцию.
Ну, такая, да, гетты такие формируются, но это всегда неизбежно. Ну, это прямое определение слова «гетто». Просто оно скорее не географическое, а какой-то информационный бабл такой. Это неизбежно, когда происходит массовая миграция из одного места в другое. Это уже польским властям с этим разбираться, ну, мне кажется.
Ты имеешь в виду, что есть, типа, как в Берлине турецкий квартал, да? Те жилки людей, которые в целом не знают немецкого и никогда не узнают.
И никогда не узнает.
Никогда. Это секретик, который он мне рассказал. Расскажи, как ты находишь кусочки Беларуси вот, Веня? У тебя есть такое увлечение?
Вот, например, я практически никогда не хожу в вот раньше русские, украинские магазины, которые здесь. Там кто покупает гречку, зефир. Ну, обычно там довольно дурацкие продукты, типа семечки, пельмени.
Ага.
Квас. Но там даже квас этот произведен в Германии.
Ты, короче, не кайфуешь от этих украинских, русских магазинов, Веня?
Не-не-не, я кайфую, я скучаю по продуктам некоторым. Например, я очень скучаю по квашеной капусте, по творожной запеканке, по творогу зернистому, по сыркам. Мне кажется, я не найду этого в русском магазине. То есть, если найду, это будет такой какой-то среднего качества замена, скажем
Симулякр.
Так. Да, но многие прям ищут целенаправленно, там и дома готовят очень много такой славянской еды, там борщи какие-то и все такое. Моя жизнь довольно простая, я максимум порежу моцареллу с помидорами, залью бальзамическим кремом и вот ем.
Понял, как дома.
Да мне просто лень столько готовить, типа я ем супы из порошка, там омлет могу себе сделать.
Короче, гастрономические приколы, вот ты такая, их нету здесь, поэтому и ладно.
Я искала Беларусь через людей, и, в принципе, поэтому я и пришла в белорусскую диаспору, вот в этот весь движ, как бы, и политические протесты, когда они были, у нас сейчас практически нет. И каких-то нашла, но, с другой стороны, я поняла, что люди как-то держатся сами по себе, что у них жизнь здесь, или те люди, у которых устроена уже здесь жизнь, а вот таких новых мигрантов и не так уж и много. Знаешь, что мне нравится вот в Вене? Потому что комьюнити очень маленькое, и ты практически всех знаешь. И когда познакомишься с новым каким-то белорусом, вот буквально, что со мной произошло. Помнишь, я тебе говорила? Вот была в... Здесь у нас есть русскоязычный фем-книжный магазин некоммерческий, такой хаб классный. И там познакомилась на квартирнике с парнем из Беларуси. Потом меня пригласили на с того же комьюнити девочка на день рождения, он там тоже был. И потом через 2 недели его добавляют в наш чат, другой чел добавляет его в наш чат. И, ну, это так прикольно, такое небольшое комьюнити. Ну, типа, те, кто хочет общаться, общаются. Те, кто интегрированы в австрийскую жизнь, они интегрированы в австрийскую жизнь. Но прикол в том, что вот в этом небольшом комьюнити ты как бы знаешь все, что происходит. И можешь сам какие-то организовывать движухи, сам стать довольно большой частью диаспоры или открыть свой там клуб. Или вот на книжном клубе у нас последний раз было 6 человек. То есть ты приходишь туда... Ты 1/6 всего клуба. То есть твой голос важен.
Ну, ты уже давно переехал, у нас разные немножко. Ты 6 лет назад уже переехал. Ты уже, по сути, европейка в некотором смысле, понимаешь?
Просто для справки, я практически не говорю на немецком. Я ожидаю волну хейта в мой адрес, что я 6 лет в Австрии не говорю на немецком, и это будет заслужено.
Волна хейта.
Да мне... Пофиг. Нет, дело в том, что когда я только приехала, у меня не было времени и денег, чтобы учить немецкий, здесь не было никаких бесплатных курсов, у меня были ограниченные финансы, и я занималась магистерской, вот, и я не знала, как учить немецкий. Потом, и я очень-очень стрессовала из-за этого, я думала, боже мой, я не интегрируюсь, боже мой, все меня ненавидят, что я не говорю по-немецки. Потом прошло 2-3 года, ну, там ковид был, в ковид я вообще ни с кем не общалась, понятное дело, ну, потому что здесь были локдауны очень жесткие, даже по сравнению с Варшавой, наверное. Потом я такая, блин, а мне нормально вообще без немецкого? Работа у меня полностью на английском, друзья у меня все тоже мигранты, а с кем мне вообще разговаривать на немецком? И в Вене все прекрасно говорят на английском, я имею в виду сферу услуг, вообще в городе люди прекрасно говорят на английском. И сейчас я думаю, что, блин, неплохо было бы выучить немецкий. Но как будто этой мотивации недостаточно, и я не могу себя достаточно запушить. И уже до такой степени, что, знаешь, я вот какая-то старая какая-то домохозяйка, простите меня, пожалуйста, все старые домохозяйки, которая, там, не знаю, 20 лет живет где-то и такая, о, нет, я буду в своем бабле говорить на...
Окей. Короче, ты, как и в целом многие белорусы в Варшаве, просто не нашла какую-то среду, где тебе нужен язык, в данном случае немецкий, в нашем случае польский. У тебя нет потребности в этом. Ты на работе, вот в лаборатории своей, ты пишешь свои работы на английском.
Да, все на английском.
Вот. Весь мой... и вы публикуете их тоже на английском.
К Конечно, да. Весь мой... Я работаю в большом центре, Вена Биоцентр. Там 4 института больших, и они все оперируют на английском. То есть вся инфраструктура, все это очень интернациональное.
А насколько у вас интернациональный именно штат? Как много у вас процентов австрийцев именно, ты знаешь?
Очень мало, мне кажется,
в основном все иностранцы.
15, может.
А, реально? Чего себе? А ты одна белорусская в вашем институте?
Не, у нас, кстати, девочка есть, она делает PhD из лицея БГУ, она на 3 года младше меня, прикинь.
Ничего себе.
Мы с ней подружились.
Класс, привет ей.
А белорусы вообще много в науку идут, честно говоря. Белорусы мозговитые и трудолюбивые, мне кажется. Это неплохой способ уехать. Бывает. Меня накрывает этими кусочками Беларуси очень неожиданно как-то. То есть ты живешь свою жизнь, потом бац, наш друг В привез из Вильнюса зефир мне. Я такая, зефир, офигеть. И потом своему бамблдейту загуглила зефир. Он говорит, что это такое вообще? Так вот, загуглила зефир и говорю, у нас вообще такой зефир делают в Бобруйске. Бобруйский зефир. Загуглила бобруйский зефир и залипла на 3 минуты смотреть на фотографии бобруйского зефира. Ты понимаешь? Я такая, о, бобруйский зефир, в шоколаде.
Ты вот, любишь потом... зефир в шоколаде? Ты из этих людей?
А чё?
А ничего. Это наш ответ Западу.
Я считаю, достойный ответ. Сестра Беларусь ехала и сфоткала. Она была на юге Беларуси, там под Рогачевым, и скинула фотографии, там снег. И фотографии вот этих вот деревьюшек. Вот знаете, там такой маленький заборчик, и покрашенный в синий.
Uh-huh.
И этот снег, эти деревья голые. И она еще сфоткала это через окно маршрутки, а выглядит как будто на пленку. Вот эта зернистость. Я говорю, блин, как это выглядит. И меня так пробило, думаю. Вот, родненькая земелечка со снежочком. В общем, прям удивительно.
Uh-huh.
Или на прошлое Рождество моя старшая сестра живет в Португалии. Мы сидели в машине, слушали рождественские песни. Цуд на Коляды. Святый вечер. Святый вечер называется альбом. Чудесный альбом. И в детстве мы его слушали с белорусскоязычными песнями. Мы обе ревели. Вот, короче, накрывает так периодически как-то. Или когда политику обсуждаешь с коллегами, и они тебя спрашивают, а как давно твой президент? Уже, и ты говоришь, 29 лет.
29 лет. Я уже какое-то время не обсуждаю политику в Беларуси.
Женя, положив руку на сердце, мы уже не там. Мы уже не знаем этих реалий, правильно? Мы уже как бы между тем миром и этим. И не белорусы, и не европейцы. Вот эти вот застрявшие какие-то вечно скитающиеся души.
Друг мне рассказывал, что в его там какой-то студенческой организации политической есть люди, которые не застали 20-й год. То есть люди, которые сейчас, допустим, 18, то есть в 20-м году им было 13, понимаешь, для них это просто цифры.
Как для нас 2011, нет?
Ну, допустим, то есть для них это больше, что деды опять просто 20-й год начинают рассказывать. Вот, это интересная призма в том плане, что некоторые вещи нужно проживать и отпускать.
Женя, но прежде чем вот услышать эту фразу из твоих уст, это надо проживать и отпускать. Подумай, как много мы проживали и про это обсуждали, и как много мы про это думали. Но в сумме это же было очень много. Как мы долго это проживали. И до конца не прожили все равно. Но какого масштаба для нас это было политическое, эмоциональное...
Травма.
Не только просто события, в том числе и травма.
Я, кстати, сейчас вот что понял, что мы обсуждали в прошлый раз Польшу и мой опыт релокации, но я же до этого тоже жил в Польше. Ты, возможно, помнишь, что я жил еще в Вроцлаве в 18-м, 19-м
я
году,
помню.
В 20-м вернулся. То есть у меня тоже второй опыт эмиграции в каком-то смысле. И что первый, мне кажется, был больше похож на реальный опыт людей из Европы, когда я был один во Вроцлаве во всем. Я общался с женщиной, про цветы просто под моим домом.
Это вот вся информация, которая у меня есть. Я вот, ты когда сказал, я первый раз переезжала, у меня первое, что пришло в голову, что да-да, ты точно дружил с этой женщиной, которая цветы продавала.
Это ничего было... нового не произошло, нет того опыта оттуда, понимаешь, это старое воспоминание. Я же дружил с женщиной, которая продавала цветы, и смотрел на карту гроз, и смотрел, где сейчас гроза идет.
Просто какой...
Ну, мне нравилась эта карта гроз. Есть сайт Lightning Maps, и там просто где в прямом эфире, где сейчас идет гроза, и какой скоростью бьет молнии в землю.
Вау.
Давай подытожим.
Это выпуск про рыбку Немо, ты понимаешь?
Будет выпуск про рыбку Немо. Про рыбку Немо и про Вену.
Ребята, спасибо большое, что вы нас сегодня слушали. Надеюсь, вы узнали что-то интересное для себя или просто смогли немножко развлечься, отвлечься. Конечно, мы будем еще много раз говорить про наш опыт переезда, будем двигаться дальше и говорить про другие города. Спасибо.
Всем спасибо. Это был подкаст «Где мы?».
Пока-пока. Несколько раз сказал, когда Немо украли люди. Люди вообще занимаются рыбалкой и отловом рыбы, Женя. Они делают это постоянно с колоссальным количеством рыб. Они не крадут их.
А его споймали, типа, как дайверы. Просто одного Немо. Они видели его батю. И такие, не-не, нам только Немо.
Точно. А прикинь, они споймали, а он дефектный с этим плавничком. Они такие, фу, блядь.
Так ты еще мало того, его поместили же в этот аквариум, и его должна была забрать девочка из этого зоомагазина или откуда-то. И эта девочка, там все остальные рыбы, говорят, она убийца. Убивает рыб. Ты понимаешь? Что ему даже там не повезло. Блин, бедный Немо всю жизнь страдал. Я не знаю, что там в конце ждет. Возможно, я потом сегодня досмотрю. Успокоюсь.